Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 октября 2017 года. 13 свитков Торы. 7 Адара 2488 года, в день своей смерти, Моше совершил множество дел. 13 раз переписал всю Тору с начала до конца, от «вначале сотворил» до «перед глазами всего Израиля». Он распределил 12 свитков Торы между коленами, а 13-й поместил в ковчег, чтобы его хранили левиты. Если кто-нибудь попытается внести изменения в любую часть текста Торы, всегда можно сверить его правильность с оригиналом, хранящимся в ковчеге. Большой комментарий, глава Ваэлех. 13 свитков Торы – это 13 потоков света, 13 исправлений, Юд, Гимель, Тикун и Дикна, которые нисходят сверху вниз от самого высшего парцуфа Ариханпин, то есть из мира бесконечности, через все ступени до самой низшей. И на всех ступенях свет облачается в желание, в души, что и называется написанием Торы. Души под влиянием света принимают определенную форму, форму букв, слов, предложений. Именно этим и надо заниматься, с помощью высшего света формировать себя в подобие ему, чтобы он правильно заполнил все буквы. Причем ни на одной ступени, ни на одной из всех 13 линий невозможно ошибаться. Поэтому существует так называемый ковчег завета. Но это вовсе не ящик, в котором хранится контрольный экземпляр. Тору нельзя записывать, она должна быть устной, а не письменной. Ее разрешили записывать только через несколько сот лет после ее появления. Ведь Тора – это устное руководство, которое человек должен знать и писать внутри себя, на своих свойствах, чувствах, ощущениях, желаниях, преобразовывая себя под ее текст. В той мере, в которой он преобразовывает себя в свойства отдачи, в нем и записывается Тора. То есть он сам как жесткий диск. Именно на нем это записывается, а не на листке бумаги, ватмана или папируса. Вопрос. Что означает, что 12 свитков было распределено по 12 коленам, а 13-й был как контрольный экземпляр? Ответ. Это общая душа, в которой существует 12 частей, потому что есть три линии и авая, четырехбуквенное свойство, то есть всего лишь 12, и заключительное 13-е. Сверять любую часть с 13-м свитком значит сверять их со сферой Кетер. Так происходит исправление и наполнение общей души. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 23 января 2017 года.
Радиоверсия.
Семейный практикум. Вопрос. Сказано «муж, жена и творец между ними». Когда во взаимоотношениях между мужем и женой раскрывается Творец, а когда, наоборот, скрывается? Ответ. В Торе под мужем и женой имеются в виду, соответственно, свойства отдачи и свойства получения. В материальной жизни я пока не вижу такой возможности нигде и никак, и не советую проводить этот практикум дома. Из урока на русском языке 11 июня 2017 года.
Радиоверсия.
Души и численность человечества. Вопрос. Какая связь между количеством людей в мире и душами? Ответ. Чем больше раскрывается эгоизм, тем больше раскрывается зло в душах. Поэтому они все больше делятся на части, чтобы легче было исправлять каждую из них, ведь тогда ее удельный эгоизм будет небольшим. Вопрос. Значит, последующим поколениям будет легче исправляться? Ответ. Вполне возможно, что последующие поколения будут еще больше по количеству душ людей, чем наши. Но я не думаю, что это будет взрывной рост. Скорее наоборот, население начнет постепенно убывать, поскольку исправление уже началось. И поэтому исчезает потребность в делении общей души на такое огромное количество душ. Из урока на русском языке 21 мая 2017 года.
Радиоверсия.
Ждет ли американских евреев судный день? еврейство США ассимилируется ускоряющими темпами. Это было бы печально, если бы не было так опасно. Евреи по названию и евреи по призванию. Ассимиляция происходит повсюду, это естественный процесс. Однако в Америке она откровенно разбушевалась. Привычное еврейское сообщество Соединенных Штатов раскалывается и исчезает у нас на глазах. Уже к 2013 году доля смешанных браков среди американских евреев возросла до 58%. По данным Pew, в смешанные браки вступали 79% нерелигиозных евреев и 36% религиозных. Причем с годами цифры продолжают расти. Что касается проживающих в США израильтян, их ассимиляция достигает сегодня невероятных 75%. Но и это, к сожалению, только часть картины. Свежие данные показывают, что почти половина, 47% взрослых евреев Америки, не женаты. Ничего не поделаешь, таковы тенденции, охватившие западный мир. Главное же состоит в том, что все меньше людей отождествляют себя с еврейством в традиционном смысле. Чувство принадлежности к народу ослабевает, прежние рамки и связи трещат по швам. Лишь 47% опрошенных считают очень важным свое еврейство. Остальные придают ему меньшее значение, либо не придают никакого. Молодежь стремительно отходит от еврейских корней. 53% молодых не причисляют себя к евреям по религиозному признаку, по сравнению с 32% еще 4 года назад. В целом, с 2013 года этот показатель упал с 78% до 65%. Нет сомнений в том, что для большинства евреев по названию и для их потомства следующим этапом станет окончательное растворение. Важно понять, речь идет не о религиозности, а о внутренней самоидентификации. Массовый переход из категории «евреев по призванию» в категорию «евреев по названию» стал одним из наиболее драматичных поворотов в истории еврейства США, но и не единственным. Предсказуемые сюрпризы. Да, ассимиляция – естественный процесс, но не для евреев. Наш народ уже много раз наступал на эти исторические грабли. То ли мы слишком ловко и рьяно вписываемся в местное общество, то ли подсознательно не можем избавиться от чего-то внутри. Так или иначе, для нас ассимиляция несет реальную, непосредственную угрозу. Два самых известных и показательных примера – средневековая Испания и Германия прошлого века. В Испании после Великого Исхода и массовых крещений осталось порядка 500 000 обращенных в христианство евреев-прозелитов. В какой-то момент казалось, что страсти утихли. Но нет, вовсе нет. Об этом пишет отец нашего премьер-министра, профессор Бенцион Нетаньяху, в своей монографии. Испания отреагировала на абсорбцию евреев, как организм реагирует на вирус. В качестве антитела она выработала расовую теорию. Конец цитаты. Ее закономерным следствием стала очередная резня 1449 года. Заметьте, резали даже не евреев по названию. Резали номинальных христиан и их детей, вообще не контактировавших с еврейским наследием. А затем, в 20 веке, нацисты расчетливо и методично избавились от нас по аналогичной расовой схеме, хотя уровень ассимиляции евреев, просвещенной Германии, составлял порядка 65%. Вполне сравнимо с американскими показателями, верно? Самое удивительное то, что подобные события всегда заставали нас врасплох и вызывали неподдельное изумление. Не идут нам впрок уроки истории. Почему разит меч? Нет, я не запугиваю американских евреев, только привожу факты, которые стоит принять во внимание. Ведь мы все-таки достаточно поднаторели за тысячелетия, чтобы не отмахиваться от реалий мира. Этого не может быть. Еще как можно. Сколько ни вытесняя из сознания судьбу собственного народа, она не жалится над нами, не амнистирует нынешнее поколение. Для мира мы по-прежнему чужеродный элемент. Почему? На этот вопрос есть множество ответов, и все неполные, ущербные. В лучшем случае они объясняют детали, специфику, но не исконные причины явления. Если мы хотим докопаться до корней, до сути и навсегда обезопасить себя от закланий, надо всего лишь открыть книги каббалистов. Они описали феномен антисемитизма еще до его возникновения и объяснили, как правильно бороться с ним. Нас ненавидят не за то, что мы чем-то отличаемся, и не за то, что хотим стать своими. Все их резоны – суть отговорки. На самом деле они чувствуют за нами неоплаченный долг. Нечто бесценное. Сокровище, которого мы их лишаем. Как такое может быть? Ведь мы, наоборот, столько сделали для мира. Но постойте, мы – это кто? Кто ты, народ Израиля? Ты появился на свет не как остальные народы. Тебя слепил, собрал, спаял Авраам из древних вавилонян. А потом сплачивали и формировали другие каббалисты, пока ты не получил методику единства и взаимопонимания, науку Каббала. Лишь тогда ты нашел свою землю, осознал свое призвание, свою роль в мире. И нес эту искру всегда, падая и поднимаясь, связываясь в одно и распадаясь на осколки. Ты построил два храма любви и отдачи. Ты жил по законам доброй взаимосвязи и уходил в изгнание, раскол и распри. Презирая любовь, ты сам себе был палачом и инквизитором. Сам вызывал на себя меч. Можешь сколько угодно винить других, но открой свои книги и почитай. Открой свое сердце и прислушайся. Ты единственный силен не оружием, не традициями и даже не интеллектом, но только внутренним единством, которое возвышается над всеми твоими противоречиями. Оно – твое спасение. Там, за поворотом. Нет, Америка не исключение. Этот светоч западного мира не оставит евреев в покое. Тот же опрос ясно продемонстрировал, куда дует ветер. 41% евреев США считают антисемитизм самой серьезной проблемой современной Америки. Еще недавно, в 2014, таких было всего 14%. Этот поворот нам уже знаком. Мы уже знаем, куда он выведет. И нам туда не надо. Миру тоже. А потому пора отбросить все то, что делает нас чужаками друг для друга, мешает почувствовать друг друга, несмотря на разность мнений, взглядов, идеологий. Все хорошее и уникальное в нас послужит настоящему делу, только если мы вместе возведем храм. Нет, не здание из камня, а единство сердец, которое поможет всему миру найти, наконец, такую социальную модель, в которой есть достойное место каждому. Лишь мы знаем, как это делается. Мы умеем устраиваться, выбиваться в люди, возрождаться почти из небытия, отстраиваться на руинах катастроф, потому что несем в себе частицу вечности, искру единства, заложенную испокон веков. Как же мы ее реализуем? В ней наша сила и наша слабость, наша беда и наша надежда. Лишь там, на территории неприходящего единства, всему, что в нас есть, найдется достойное применение. И вот за это нас оценят. За это нас будут носить на руках. Ведь именно этого недостает всем. Здоровых отношений, доверия, уверенности в будущем. Это и есть наш долг. Не для себя живет народ Израиля, а для мира. Наша уникальность, наша избранность в высоком служении другим. И никогда народы не простят нам пренебрежение этим долгом, хотя и не понимают его до конца. Вот о чем стоит подумать уже сейчас, пока открыто окно возможностей и поворот еще не превратился в опасный вираж. Наступает судный день, особый момент, когда мы сами судим, проверяем себя и сами выносим вердикт, решаем измениться, возродить наше единство. Не на слова, на деле. Не для себя, для всех.
Радиоверсия.
Противодействие науке Каббала. Часть 4. Вопрос. Чем вы можете возразить противникам Каббалы, которые утверждают, что недопустимо массовое обучение Каббале, так как есть опасность материализовать ее понятия или наоборот летать в облаках и фантазировать? Ответ. Действительно, есть такая опасность, если изучать Каббалу по неправильной методике. Но наша методика очень близка народу, ведь в сущности мы обучаем объединению и любви к ближнему, как к самому себе. Кто может протестовать против такой методики? Наука Каббала – это истинная Тора, поскольку только она говорит об истине, то есть о том, чему Тора должна научить человека – любить ближнего. Нет большей заповеди, чем любовь к ближнему, ведь она приводит к любви к Творцу. Именно этому мы обучаем, и в этом нет никакой мистики. И даже духовное вполне материально, поскольку мы изучаем, как человек должен вести себя здесь и сейчас в этом мире. Вопрос. Есть претензии, что в кабале содержится мощная сила, словно атомная энергия, и если обучать ей людей, которые еще не готовы, то они могут использовать эти силы во вред себе и другим. Ответ. Каббалист не крутит миром по своему желанию, как утверждают противники каббалы. Он ничем не управляет, а только обучает людей, как прийти к доброму объединению и даже любви. Цель каббалы – научить человека любви, ведь доброй связью между всеми мы исправляем мир. Наука каббала – это очень практическая методика. Она совершенно необходима особенно народу Израиля из-за антисемитизма, ненависти и давления, а также всему человечеству. Изучением каббалы невозможно принести вред. Только не знающий законы природы может утверждать обратное. Это подобно тому, как пугают ребенка медведем, чтобы он не вышел на улицу. В этих обвинениях нет никакого смысла. Все проблемы, связанные с каббалой, вызваны тем, что ее преподают неправильно люди, не понимающие в этой науке и распространяющие свои методики. В Тель-Авиве есть масса разных киосков, в которых продаются книги, претендующие на то, что они якобы исходят из каббалы. Продолжение следует. Из урока на тему «Противодействие науке каббала» 24 сентября 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 1 октября 2017 года. Раскрытие зла своей природы – это повод не горевать, а радоваться, ведь это первый необходимый этап исправления себя, души. Если в соединении с другими я соединяюсь с Творцом, значит мной достигнуто исправление души. Творец наполняет ее собой. Просить прощения за то, что не сближались в одно целое. В этом наша вина, и именно этого Творец не прощает. Грех противится объединению в одно желание Адам. День искупления не покрывает грехи между людьми. Исправление – любовь к ближнему. Если Израиль объединится, он излечит все проблемы свои и мира. Творец не прекратит толкать нас к этому страданиями и антисемитизмом. Одна цель жизни – достичь подобия Творцу. Один грех – не искать этого постоянно. Одно исправление – объединение 10 как один, наполненных им. Если воруешь, тебя обязаны охранять, заботиться, указываешь другим, ненавидишь людей и страну, не идешь к единению, этому нет искупления. Искупление греха только в душевном единении. Это исправление разбиения системы Адам. И тогда проявляется в ней наполнение, Творец. Эгоистически используя человека – это преступление против него. Эгоистически используя мир – это преступление против Творца.
Радиоверсия.
Великий дар Бааль-Сулама будущим поколениям. Рабаш пишет в статье «Деятельность великих мудрецов». В результате работы Бааль-Сулама даже обычный человек, следующий его путем, может удостоиться слияния с Творцом, словно выдающийся знаток Торы, тогда как до него лишь великие знатоки Торы удостаивались единения с высшей силой. Конец цитаты. Мы получили такую возможность благодаря Бааль-Суламу, который открыл для нас науку Каббала и приблизил ее к нам. И мы видим, что следуя его методике, действительно продвигаемся, постепенно приближаясь к Творцу. Остались лишь небольшие шаги, чтобы достичь первого контакта с ним. Действия каббалистов очень многоплановые. Каббалисты работали, чтобы развить саму науку Каббала, ее методику, а также сделать из себя канал для передачи нам высшего света. То есть они старались всеми возможными путями приблизить к нам Творца. И с его стороны к нам, и с нашей стороны к нему. А Бааль-Сулам действовал именно для последнего поколения, чтобы даже обычный человек, следующий его путем, мог удостоиться слияния с Творцом. Будем надеяться, что и мы тоже сможем этого удостоиться. Бааль-Сулам пишет, письмо 39. «Знай же достоверно, что не было пока со времен Ари до сего дня того, кто понял бы методику Ари до корней. Вот я удостоился перевоплощения души Ари. Не за свои хорошие дела, а по высшей воле. От самого меня сокрыто, почему избран я для этой чудесной души, которой не удостоился ни один человек со времени его смерти и до сего дня». Конец цитаты. Вся трудность науки Каббала в том, что хотя все каббалистические книги доступны для чтения, но невозможно понять их без подробных объяснений учителя, который постоянно работает над учеником, развивая его разум и упорядочивая его душу. Каббалу нельзя изучать самостоятельно, и даже изучение с настоящим учителем занимает многие годы. Ученику необходим признанный учитель, находящийся в духовном, который послужит для него каналом связи с Высшим Светом и организует каждый его шаг в духовной работе так, как заботятся о младенце в нашем мире. Без этого невозможно расти, будто младенцу, брошенному одному в лесу. Есть много людей, которые страстно желают достичь духовного и начинают учиться. Но если у них нет учителя, то они могут извлечь из книг чисто механические знания, никак не приближающие их к Творцу. Ведь эта работа необычайно сложная и может быть проделана лишь при условии непрерывной опеки ученика учителем и участия в правильной группе. Жалко видеть, как люди запутываются во всевозможных методиках собственного изобретения. Баальсулам отсек науку Каббала от всех вымыслов, чтобы человеку, желающему заниматься работой Творца, было ясно, находится он на правильном пути или нет. И поэтому есть силы, которые пытаются отдалить народ от Баальсулама. Будем надеяться, что несмотря ни на что, нам удастся распространить его методику самым широким образом и дать каждому человеку возможность достичь реализации и раскрытия своей души. Рабаш пишет про Баальсулама в предисловии книги «Плоды мудрости». Такая душа спускается в мир раз в 10 поколений. На самом деле нам невозможно осознать истинную высоту его души, как маленькие дети не могут понять, кто такие отец и мать, и оценить дом, в котором растут. Для этого нужно сначала вырасти. Будем надеяться, что мы вырастем и поймем, кем на самом деле является наш учитель, который и сегодня служит связующим звеном между нами и высшей силой. Постараемся реализовать его методику. Это та же самая методика Ари и Рашби. Нет другой методики, нужно лишь знать, как правильно ее осуществить. И действительно можно почувствовать, что внутри Баальсулама произошло включение души Ари. Баальсулам отдал все силы для того, чтобы немного спустить науку Каббала с небес и приблизить к нам. Он думал лишь о том, как написать книги, доступные современному поколению, и распространить их. Мы не понимаем, скольким пожертвовал этот человек ради того, чтобы мы через 60-70 лет смогли взять эти книги и извлечь оттуда все принципы духовной работы. Из беседы на трапезе в День памяти Баальсулама. 30 сентября 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.